Кира Страйк. Вкусная история Марты Берт.
«Ну, Петровна, твое здоровье!» Улыбающийся завхоз подмигнул мне и, подлив коньяку в свой бокал, приглашающе взял его в руку. «Благодарю, Петрович!» Я ответно приподняла фужер с вином. «Март Петровна, присоединяемся!» Послышалось со всех концов длинного стола. «Друзья мои, прошу тишины!» Звонко постучав вилкой по лафитнику, слово взял Дмитрий Сергеевич, директор нашей частной, однако весьма солидной фирмы по производству мясных изысков. Впрочем, для меня с этого момента деликатес с дымком из фирмы нашей превращался в бывшую. Как раз по случаю моего ухода на заслуженный отдых вокруг сейчас гудел небольшой уютный корпоратив. «Драгоценная наша Марта Петровна! Не передать словами, как сокрушается сердце мое, отпуская вас!» Продолжил тост Дмитрий Сергеевич. Он у нас был личностью совершенно замечательной, этакий широкий купец с замашками барина. Говорить любил витиевато, трапезничать вкусно, а всем крепленным напиткам предпочитал честную русскую исключительно из лафитника. Между тем Сергеич был очень хорошим хозяйственником и мудрым руководителем. Сам в тонкостях технологий разбирался плохо, чего не скрывал и не стыдился. Его секрет успеха состоял в том, чтобы окружить себя крепкими профессионалами и не мешать знающим людям работать. К слову сказать, он уже, наверное, раз пятый или шестой торжественно сообщал окружающим о своей несказанной печали по поводу моего ухода. И заседатели стола его речи слушали вполуха. Но заинтересованность на лицах ответственно сохраняли. Как-никак директор глаголил. «Марточка Петровна, дорогая моя, спасибо вам! Вы столько для меня сделали!» На временно пустующий соседний стул присела Лена, моя преемница на освободившуюся вакансию технолога и моя же профессиональная гордость. Девчонка, как казалось многим, была слишком молодой для кадровой приставки «главный», но очень перспективной, даже талантливой. Именно я продвинула ее кандидатуру на свое место, выделив это дарование среди других претендентов. А потом несколько месяцев усиленно готовила к вступлению в должность. Делилась всеми секретами и личными наработками, учила обращению с персоналом и все такое прочее. Практика показала, что в выборе преемницы я не ошиблась. Одним словом, Леночке было за что меня благодарить, а у меня имелось кем гордиться. «Вот ты, Петровна, молодец!» Подслушав наш разговор с Леной, в него вклинился уже немного захмелевший завхоз. «Глянь только, какую смену себе вырастила! Все свои хитрости передала, не поскупилась!» «А чего скупиться-то?» — рассмеялась в ответ я. «Куда их, те хитрости, еще девать? С собой на тот свет нести? Не, дорогой мой, только молодым отдавать». «Это да», — со знанием дела кивнул собеседник. Я и в самом деле нисколько не жалела о принятом решении. Могла бы, как тот же Петрович, сидеть на своем месте хоть до 70 лет, хоть дольше, никто бы не погнал, однако все нужно делать вовремя. И сейчас события шли своим правильным чередом. Талантливая молодежь со свежими гибкими мозгами сменяла, так сказать, старый фонд, а я, честно, до крошки отдав свои знания, отправлялась, ну, например, сиборитствовать куда-нибудь в загородный домик. Я его еще, правда, себе не завела, но уже мечтала. А что, денег на достойное жили-были хватало, квартиру продать, накопление добавить, и, пожалуйста, наслаждайся экологией и выращиванием клумб где-нибудь в тихой гавани. Может, там еще и какой-никакой интеллигентный дедок в соседях подвернется, да и к берегу пристанет. А то, как со своим неблаговерным еще 15 лет назад простилась, так все недосуга заботиться личной жизнью было. Вот. И станем, значит, мы с ним на веранде кофе по утрам пить, в шахматы играть, да пасьянсы раскладывать. Благодать? К К слову сказать, был еще один вариант развития наступившей вольной пенсионной жизни. Любимая дочка уже который год звала меня к себе в Австралию. Что ни говори, а свою личную жизнь Светик, в отличие от меня, устроила замечательно. По крайней мере, издалека все именно так и выглядело. Любящий муж, весельчак и балагур, двое ребятишек и собственная ферма с ездовыми страусами и одомашненными кенгуру. «Мамуль, бросай все и перебирайся к нам», — каждый раз твердила мое счастливое, обожаемое чадо, улыбаясь мне с экрана ноутбука. «Внуков каждый день будешь видеть, в океане купаться, и мне спокойнее будет. К тому же, чтобы ты знала, хорошие технологии нужны везде. Глядишь, мы еще развернемся с тобой по твоему профилю». Глядя на свое отражение в зеркале, я даже нет-нет, да и представляла себя этакой пожилой, но все еще бодрой фермершей в просторной цветастой рубашке и широкополой соломенной шляпе поверх седых кудрей. Одной рукой разнимаю расшалившихся внучат, другой по особому рецепту жарю на мангале страусиную ногу. И вся эта пастораль на фоне австралийской саванны. Чем не красота? И все же нет-нет, пока я никак не могла отважиться на такой шаг. Дело в том, что я с детства до жути, до панических атак боюсь высоты. Да у меня еще на первой ступени трапа самолета сердце остановится. Не то что выдержать сколько там, ну, в общем, рот не выговаривает, какое несметное количество часов в воздухе до той Австралии. Так что я еще немного подожду с решениями. К Светланке, конечно, хочется. Однако такая кардинальная смена климата, да в моем возрасте, опять же, перелет. Тут только одно спасение — радикальный наркоз. В общем, думала я. Думала над своими перспективами, а пока стоило насладиться щедрым застольем с родным коллективом. Все это было вчера. А сегодня к вечеру я решила, что следует отметить свой первый день свободной жизни ленивым променадом по соседнему парку, подышать свежим воздухом, познакомиться с завсегдатаями местных лавочек. Говорят, там широко практиковали азартные игры. Кто-то, может быть, оспорит, что домино, шашки и шахматы относятся к разряду таковых. Однако, по утверждению соседки, битвы на игральных досках там разворачивались знатные. И, судя по ее анекдотическим рассказам, здешние активные пенсионеры умели резаться в настольные игры с большим темпераментом. Стоило убедиться в том своими глазами. Мягкий вечер обволакивал город тишиной, свежестью, запахом остывающей земли и располагал к неторопливости прогулки. Я как раз шествовала мимо бетонного забора, огораживавшего единственное уродливое, неуместное в красоте пейзажа пятно, старую, полуразвалившуюся заброшку, которую все обещали, но никак не могли снести. Хотя поговаривали, будто некто, предприимчивый таким странным манером, застолбил себе место под новую застройку. Мол, взял на себя обязательство по расчистке территории с условием приобретения для себя очень даже не дурной в коммерческом плане земли. Ну да ладно. Моей ли голове о том было болеть? Смысл в том, что руина за забором все еще торчала на своем месте. И именно оттуда сейчас раздавался совершенно душераздирающий писк. Мяв, страдальчески взывал о помощи какой-то незадачливой котейка. Честное слово, этот мяв был таким жалобным и пронзительным, что мое сердце дрогнуло. Для размышлений хватило пару секунд, за которые я уже мысленно присвоила несчастное животное себе и почти придумала ему кличку. Ну а что, свободного времени теперь появилось много. Чего в пустой квартире эхо слушать? Пусть лучше тишину разбавляет присутствие какой-нибудь живой души. Оставалось только до нее добраться. «Ну вот я и превращаюсь в одинокую кошатницу», — иронично сообщила себе, продираясь в большой корявый пролом в ограждении и осторожно нащупывая твердую почву под ногами. «Ну, где ты, пискля?» Замерев посреди гор строительного мусора и подсвечивая себе фонариком сотового, позвала я. «Мяв!» — тут же охотно откликнулся невидимый зверь. «Оставайся на связи, твоя новая хозяйка идет за тобой», — тихо ухахатываясь над собственным поведением, сообщила будущему найденышу я и двинулась вперед. Звук привел меня в самые развалины, вот прям под своды древней кирпичной кладки. Опасливо поглядывая в потолок и поминутно ожидая какой-нибудь каменюки на голову, я все же добралась до пункта назначения. Чем это все являлось раньше, не знаю, но сейчас здесь была большая, пустая, что-то даже комнаты эту рухлядь с ободранными стенами язык не поворачивался назвать. Ну вот. А посреди всего хаоса на горке битого кирпича сидел он, дымчатый, очень пушистый котенок. Причем этот лохматый злодей вовсе не выглядел жертвой. Он не прищемил себе лапку, не застрял в трубе, просто сидел, смотрел на меня невозможно синими глазищами и во всю матушку призывно горланил. «Ну и чего орем, красавчик?» — поинтересовалась я, приближаясь к находке. «Пойдешь ко мне жить?» Как ни странно, худосочный мурлыка не сбежал, как можно было ожидать, а очень даже охотно взобрался ко мне на руки. «Будешь у меня дымок!» Почесывая ушко своего нового питомца, я утвердила придуманную кличку, шагнула вперед и... Ожидать опасности мне здесь следовало вовсе не с полуразрушенного потолка, а от того, что находилось прямо под ногами. Как можно было умудриться ухнуть в пустоту сразу обеими туфлями вперед, разуму моему неведомо. Только весь мир рывком ушел вверх, а я, крепко обнимая дымка, полетела вниз. Я уже говорила, что боюсь высоты. В один миг дыхание в груди сперло так, что, кажется, сознание покинуло меня еще до того, как случился неизбежный удар о земную твердь. Хотя вот его приземление я от чего-то совсем не помнила, словно ничего такого и не было. Очнулась я почему-то уже в кровати, только не в своей, а в чужой. И вообще обстановка вокруг чем-то сильно напоминала деревенский дом. О том свидетельствовали деревянные, изрядно подкопченные временем стены, веселенькое лоскутное одеяло, которым я была укрыта от пяток до самого подбородка, древний сундук в углу комнаты и оплывшая свеча в качестве осветительного прибора. Причем следов наличия таких элементарных вещей, как... хотя бы электропроводка, категорически не наблюдалась. Так, что-то я во всем этом странном окружающем капитально не улавливала. То ли при падении слишком сильно ударилась головой и теперь пожинала последствия сотрясения в виде красочных галлюцинаций, то ли что-то в своей жизни явно пропустила. Я все же купила себе домик в тихой гавани. Всплыла мысль. Да нет. Тут же возразил здравый рассудок. Такое убожество. Взамен моей шикарной уютной квартирки? Да ни за что на свете. Предположение в самом деле выглядело абсурдным. Податься из городской суеты в благолепие деревни я, конечно, могла и даже настраивалась, но при условии исключительного благоустройства оной. Отказаться от благ цивилизации я не могла ни при каких обстоятельствах. Дочкина фазенда в глазок видеокамеры ноутбука тоже смотрелась вполне прилично. Ну, это если заподозрить, что я все же решилась на перелет и теперь обреталась в доме зятя. Только вот ненароком запамятовала, когда это произошло. Нет, такая версия тоже отпадала. Отпадала однозначно. Тогда что было? Вот это все. Апчхи! Звонко от души чихнула я. В носу жутко свербело, и назойливо ощущался запах дыма. Вот, кстати, да. Сей факт тут же напомнил мне про кота, последнее живое воспоминание, которое отпечаталось в памяти совершенно отчетливо. «Дымок!» — позвала я и тут же закашлялась. Складывалось полное впечатление, будто бы и в самом деле накануне где-то хорошенько надышалась гарью. Вот только... Хоть убейте, как не напрягала память, сообразить, откуда в моих легких взялись клубы копоти, было совершенно не под силу. Может быть, в той заброшке, куда меня загнали сердобольность и авантюризм боевой, неугомонной бабушки, случился пожар? Так не было такого. Вроде. Я на всякий случай прислушалась к ощущениям тела. Нет, никаких признаков боли не чувствовалось. Уж как горят ожоги, каждый знает наверняка. У меня вообще ничего не болело, разве только саднило где-то в груди. Вот только косточки затекли, конечно, изрядно, отметила я и пошевелилась под одеялом, решив, что пора уже подняться, размяться, да, наконец, разобраться со всей чертовщиной. Самое ужасное, что дальше-то чертовщины только прибавилось. Решительно сбросив с себя одеяло, я села в кровати, скинула с нее ноги и с большим недоумением уставилась на то, что предстало моим глазам. Из-под белой батистовой сорочки, что оказалось чуть ниже колен, выглядывали замечательной стройности икры, которые заканчивались изящными ступнями с аккуратными по форме чумазыми пальчиками. Впрочем, не только пальцы, но и все эти, ну, ноги целиком были покрыты разводами плохо оттертой грязи вперемешку с сажей и украшены парой-тройкой синяков. Не знаю, сколько времени я заторможенно разглядывала сие диво, пока не догадалась попробовать им пошевелить. Пальцы охотно откликнулись на просьбу, и сразу отчаянно захотелось спрятаться назад под одеяло. Вместо этого я постаралась собрать морально-волевые в кулак и заставить себя взглянуть на руки. Ну что же, это было дико. Ну, в смысле, наблюдать вместо своих родных, отмеченных возрастом кистей, такие же юные и недомытые руки, какими были новые ноги. Однако обнаружить в комплекте к молодым нижним конечностям пожилые верхние было бы еще более странно. Как-то отстраненно подумала я и взялась осторожно ощупывать лицо. Ни малейших признаков морщин. Абсолютно гладкий высокий лоб, бархатные щеки, шея без намеков на провисание. Пальцы наткнулись на завязку бантиком под подбородком. И я только сейчас сообразила, что на голове моей болтается какой-то непонятный головной убор, сидевший на волосах довольно свободно. Я потянула за тесемку, и с моей макушки свалился смешного вида объемный тряпичный мешок с рюшами, который раньше, кажется, называли чипцом. А вслед за этим по плечам рассыпались спутанные локоны. Длинные, волнистые, темно-русые, с медным отливом волосы, без единой белой ниточки седины. Я все-таки вернулась в горизонтальное положение, пытаясь освоить полученную информацию. Показалось, что лежа будет думаться легче. Опять же, встать и использовать эти прекрасные чужие ноги по назначению было теперь как-то жутковато. Плюс навалился лихорадочный нервный озноб, и довольно сильно закружилась голова. Уж не знаю, от чего больше, от новостей и открытий или от привкуса горького дыма во рту. Не представляете, чего может передумать в своей голове человек, оказавшись в подобном положении, начиная от самых очевидных версий про козни неизвестных недоброжелателей и до проделок стукнутого при падении разума. С полным набором диагнозов от помешательства до комы с богатыми на краски и детали сновидениями. Мысль, которую перегретый мозг выдал последний, даже немного развеселила. Она была о том, что поменять возрастное тело на юное все же куда приятнее, чем окажись наоборот. Ровно на этом месте тихо-тихо скрипнула чуть приоткрывшаяся входная дверь. В образовавшуюся узкую щель совершенно беззвучно проскользнул лохматый серый шерстяной комок и резвым невесомым галопом домчался до моей кровати. Вспрыгнул мне на грудь, устроился поудобнее и, неловко заваливаясь на бок, принялся старательно вылизывать заднюю лапу, вытянув ее вверх, как стрелу шлагбаума. «Дымок, ты все-таки здесь», — констатировала я, решившись протянуть ладони к коту. Я, конечно, не успела досконально изучить внешность найденыша за те короткие минуты нашего первого знакомства, однако, кажется, это был все-таки он. Рост, возраст, вес, а главное, окрас совпадали полностью. «А мои нет», — тут же услужливо напомнил мозг. «Признавайся, вся эта мистическая ахинея твоих лап дело?» Я поймала себя на том, как разуму в эту минуту малодушно хотелось хоть на кого-нибудь свалить ответственность за произошедшее. Но в самом деле должно же было существовать хоть какое-то объяснение. Даже мелькнула шальная мыслишка, будто кот даром, что не черный, просто заманил меня в ловушку. Глупо, да? Ну, может быть. Да чего уж там, конечно, верхом идиотизма было лежать и разговаривать с котом, который, не обращая на меня никакого внимания, самозабвенно вылизывал лапу. Впрочем, тот вдруг бросил надраивать свою розовую пятку и внимательно посмотрел мне в глаза, мол, барышня, и чем вы вообще недовольны? Затем пару раз ткнулся холодным мокрым носом мне в подбородок и переключился на отмывание моей щеки. А я решила, что чертовщина чертовщиной, но хорошо было бы прямо сейчас промочить пересохшее горло. Еще при первом беглом обзоре комнаты я мимоходом отметила широкий кувшин, который стоял на грубом столе рядом со свечой. Подвинув хвостатого соседа на подушку, я встала и, стараясь не зацикливаться на мыслях об инородности моего нынешнего облика, добралась до заветного глиняного сосуда. Как и надеялась, в нем обнаружилась вода, а рядом кто-то предусмотрительно поставил чашку. Пока шла, кстати, осознала, что в голове появилась и становилась все громче одна навязчивая мысль. Точнее, желание, во что бы то ни стало, хотелось посмотреть на свое отражение и увидеть собственные глаза. Казалось, это сейчас самое важное — встретиться взглядом с самой собой и убедиться, что в нем нет признаков помешательства. Утолив жажду, я принялась искать зеркало. Хотя что-то подсказывало, что в подобной обстановке на такую удачу вряд ли стоило особо рассчитывать. Ну ладно, не зеркало, так хотя бы какую-нибудь гладкую металлическую поверхность. Конечно, ничего подходящего в комнате не нашлось, сундук оказался забит какими-то тряпками, а больше здесь и искать-то было особо негде. Придерживаясь за стеночку, я пробралась до двери, за которой оказался короткий коридор, ведущий в помещение с выходом на кухню. О, что это была за кухня? То отдельный разговор. Да и вообще, куда ни падал взор, все казалось предметами антуража из старых сказок братьев Гримм. Но эти факты я пока отложил на потом. Сейчас у меня имелась конкретная цель, и я к ней стремилась. Однако и за пределами комнаты тоже обнаружилась большая проблема с подходящим на роль зеркало металлом. Посуда, которая попадалась на глаза, по большей части была глиняной или деревянной. А в чугуне, попавшегося под руку котелка, отражение было искать бессмысленно. Даже если бы он не был покрыт толстым слоем векового нагара. И все же, не теряя надежды, я взялась обшаривать полки и шкафы с дико скрипучими створками. «Госпожа Марта, вы очнулись?» «А?» Я замерла в неудобной позе, в полуповороте к говорящему. В этот момент стало очевидно, что со свиданием с собой придется повременить. Тут вон, кажется, другие встречи намечались.